Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о великом древнегреческом философе, математике, создателе знаменитого союза, носившего имя своего основателя, о Пифагоре. Виктор Петрович, но ведь Пифагор был и религиозным мыслителем.
Да, Пифагор был по большей части религиозным мыслителем. И именно эти религиозные моменты мы и встречаем в работах отцов церкви, когда упоминается Пифагор. Именно так воспринимали Пифагора и его ученики, и его последователи. Но мы с вами знаем Пифагора прежде всего как математика.
Какая связь между богословскими, религиозными взглядами Пифагора и математикой?
Самая непосредственная. У Пифагора есть одна мысль. Неизвестно, принадлежала ли она ему или она приписывается ему. Учение Пифагора до нас не дошло в силу своей закрытости, эзотеричности. Ни одного фрагмента от Пифагора не осталось. Но, тем не менее, одна мысль очень яркая встречается в работе «Жизнь Пифагора» Порфирия, который так цитирует Пифагора: «Бог душою подобен истине, а телом – свету». Удивительно, фраза по духу своему почти христианская. Бог – это истина. И поэтому для Пифагора, чтобы достичь спасения, освобождения от переселения душ, нужно познать истину.
А как это сделать? Как мы можем познать истину?
Для Пифагора, как человека, понимающего, что истина в духовном мире, а не в мире телесном, очевидно, что истину познать органами чувств нельзя. Наши органы чувств нас от истины только уводят, а приближает к ней только разум. Но где же найти эту вечную истину? И здесь приходит на помощь математика. Ведь число или геометрическая фигура – это некоторая абстракция, как говорим мы, или это некоторая идеальная сущность, не существующая в чувственном мире. Могут меняться предметы, но число 3 или, скажем, 8 никогда не изменится. Могут меняться фигуры, но окружность или треугольник, как идеальная геометрическая фигура, всегда останется неизменным. И соотношение между сторонами треугольника также остается неизменным и вечным. Именно поэтому по Пифагору занятие математикой, познание математических истин и соотношений есть фактически познание Бога. Занятие математикой – это и есть один из путей спасения. Поэтому не случайно мы узнаем из источников, что после того, как Пифагор доказал свою знаменитую теорему о соотношении катетов и гипотенузы в прямоугольном треугольнике, он принес в жертву богам 1000 быков. Это огромная жертва.
Но ведь Пифагор был противником поедания живых существ. Это не согласовалось с его учением о переселении души?
Пифагор решает проблему очень просто. Он принес в жертву богам 1000 быков, сделанных из хлебного мякиша. То есть и соблюл форму важности жертвоприношения и не нарушил свои религиозные убеждения.
То есть занятие математикой для Пифагора – это прежде всего путь спасения, путь познания Бога.
Да, интересно, что такая логика присуща не только Пифагору. Мы встречаем в 15 веке после Рождества Христова у известного католического философа, кардинала Николая Кузанского, точно такую же идею, что именно занятия математикой, именно математические символы лучше всего могут нам объяснить природу Пресвятой Троицы. Так что вот эти пифагорейские идеи войдут очень органично в философские рассуждения многих философов и богословов, в том числе и христианских.
Итак, Пифагор – всемирно известный древнегреческий математик. Также он – религиозный мыслитель, основавший Пифагорейский союз, который просуществовал вплоть до IV века уже нашей эры. И при этом мы изучаем Пифагора и в курсе истории философии. Виктор Петрович, так кто же он?
Пифагор – удивительная личность. Это и математик, и богослов, и глубокий философ. Философ, который был, по моему мнению, понят через 2000 лет после его жизни. Учение о числе, которое, с одной стороны, является объектом математики, а с другой стороны, средством спасения души, является у Пифагора первоначалом, то есть той самой субстанцией, которую искали в Милете.
А что значит, что число есть первоначало?
Ну, это сложно представить себе. Вот давайте подумаем. Любой предмет в нашем мире мы можем измерить. Измерить его высоту, длину, ширину, взвесить, узнать его объем. То есть все свести к его численным соотношениям. Здесь мы можем согласиться с Пифагором. Действительно, все сводится в конце концов к числу.
А как Пифагор приходит к такому выводу, что число есть первоначало?
Мы читаем у Диогена Лаэртского, известного греческого историка философии, автора замечательной книги о жизни, учениях и изречениях знаменитых философов, Диоген Лаэртский так описывает момент открытия Пифагором положения о том, что число является началом мира. «Однажды Пифагор шел мимо кузницы и услышал, как молоты разного веса издают звуки разной высоты. И Пифагор понял, что в основе всего число».
Ну а какая здесь связь?
А очень простая, как мне кажется. Пифагор почувствовал, что звук, такая, казалось бы, неуловимая, качественная характеристика, тоже может быть измерен. Высота звука прямо соотносится с размерами молотов, которые ударяют по наковальне. Значит, звук тоже можно свести к числу, можно измерить. То, что подтверждает как раз современная физика.
Ну вот вы говорите, что Пифагор все измерил. Ну а как же быть с цветом предмета, с его вкусом, запахом, другими его качественными характеристиками? Ведь по учению Пифагора они также неразрывно связаны с числом.
Ну, Пифагор, как любой гений, размышлял эвристично. Он понимал, что он нашел главный принцип объяснения мироздания. И понимал, что это уже дело, как говорится, техники. Будущее поколение откроет нам числовую природу не только звука, но и цвета, запаха и остальных характеристик вещей.
Ну, так оно и получилось. Правда, уже спустя 2000-летия.
Действительно, эта мысль Пифагора, что в основе всего число, стала понятной только лишь через 2000 лет. Одним из первых эту мысль повторит великий Галилей, который скажет знаменитую фразу: «Книга природы написана языком математики». То есть то же самое практически высказывание, что в основе всего лежит число. И поэтому совершенно прав великий физик XX века Вернер Гейзенберг, один из основателей квантовой механики, что именно Пифагор явился истинным основоположником современного математического естествознания. Именно он первым сказал, что число является основой наших вещей, и именно число является тем способом, который может помочь нам понять этот мир. Правда, мы знаем уже с вами, что Пифагор старался с помощью чисел постичь прежде всего Бога, а не мир. Но в наше время был сделан именно такой частный вывод из всеобщего пифагорейского учения.
Thank you. Виктор Петрович, а как современники Пифагора восприняли учение о числе?
Совершенно по-другому. Не так, как Галилей или Гейзенберг, или любой школьник, применяющий математические формулы для решения физических задач, а именно в религиозно-таинственном смысле. Числу придавался священный смысл. Но нужно сказать, что и Пифагор также считал числа священными. Каждое из чисел он наделял особым значением. Единица была самым священным числом, потому что все состоит из единиц. Единица лежит в начале всего, это символ единства. Двойка – это принцип разделения, поэтому все в нашем мире состоит из пар, четного, нечетного, мужского, женского, горячего, холодного и так далее. Поэтому двойка – это принцип, характеризующий наш мир и так далее. Каждое число имело какой-то свой сакральный смысл. Именно вот такое отношение к числу и характеризует последующий пифагореизм. Но следует заметить, что и даже в нашем мире есть такое же отношение к числу. Многие люди так относятся к числу 13, к числу 666, не понимая истинного смысла этих чисел и боясь их в мистическом смысле, в каком боялись других, может быть, чисел те же пифагорейцы.
Но, с другой стороны, в христианстве есть тоже такие особые, можно сказать, освященные числа. Так мы можем назвать тройку, ибо Бог есть Троица, семерку, семь таинств, семь вселенских соборов, 12, число учеников и ближайших апостолов Господа, ну и другие числа, которые также имеют особое значение в христианстве. Так в чем же отличие христианского отношения к числу и пифагорейского?
В этом мы можем увидеть скорее некоторую символику, а не поклонение самому числу. Здесь есть существенная разница. Мы поклоняемся Богу, единому в трех лицах, а не числу три. Мы в церкви причащаемся, исповедуемся и совершаем таинства, но не поклоняемся числу семь. Вот это существенное отличие нас от пифагорейцев, которые поклонялись именно числам. Именно число является таким вот священным началом мира. Не Бог есть начало, а число. Хотя мы видим, что у самого Пифагора именно Бог был началом мира. Но, как часто это бывает, ученики оказываются не на высоте учения своего учителя, и в позднейшем пифагорействе число занимает место Бога. И именно им начинают поклоняться, именно в числах начинают искать какие-то таинственные закономерности духовного мира, а не в Боге.
То есть, в отличие от христианства, у пифагорейцев отношение к числу, поклонение ему, носило религиозный характер.
Я бы даже сказал, не столько религиозный, сколько магический. Христианство всегда очень резко негативно относилось к магии. Ведь что такое магия? Магия – это вера в то, что некоторые мысли, вещи, дела могут оказывать непосредственное влияние на человека, помимо Бога. И вот эта пифагорейская вера в магическую природу чисел, она, к сожалению, проникает в сознание и некоторых христиан, не понимающих, что главное в христианстве – это вера в Бога, вера в живого Христа, всемогущего, выше всего нашего мира, а не только какого-то числа.
А как святые отцы православной церкви высказывались о Пифагоре?
О Пифагоре достаточно часто говорят отцы церкви, но практически всегда в одном и том же аспекте, в аспекте учения о переселении душ. Это учение было очень популярным в языческих кругах времен ранней церкви. И поэтому авторитет Пифагора в данном случае был весьма опасен для зарождающегося и распространяющегося христианства. И поэтому в работах ранних отцов и учителей церкви мы часто встречаем такую явную или неявную полемику с Пифагором. В отношении других взглядов Пифагора, математических или философских, таких высказываний у отцов церкви мы, скорее всего, не найдем. А полемика с его религиозными взглядами была весьма и весьма активной. Хотя можно встретить упоминания о Пифагоре и в вполне положительном смысле. Вот, например, что пишет святитель Василий Великий. «Сказывают же, что Пифагор, встретив упившихся на пиру, свирельщику, который управлял пиром, велел, переменив напев, заиграть на дорический лад. И пирующие так образумлены были этой игрою, что, сбросив с себя венки, разошлись со стыдом». То есть мы видим понимание Василием Великим важности музыки в жизни человека, в том, что хорошая музыка может успокоить человека и привести его к пониманию безнравственности своего собственного поведения. Совершенно другое отношение к Пифагору мы встречаем у святителя Григория Богослова. В своем «Слове о богословии» Григорий Богослов пишет: «Рази Пифагорово молчание, платоновы идеи», ну и так далее, показывая тот вред, который могут принести вот эти неправильные философско-религиозные учения в христианском мире. Вот это Пифагорово молчание, это его попытка найти Бога в самом себе. Она приводила многих людей в языческие философские школы, а не в церковь. Поэтому Григорий Богослов относился с большой опаской к пифагорейскому философствованию, противному духу христианской церкви.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующей нашей передаче продолжим рассказ о Пифагоре. Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.